Двойная трепанация.
Опа!
Коллега, давайте мы все это сейчас вынем и рассмотрим в деталях.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
В эфире программа «Двойная трепанация» в студии «Эхо Москвы» в Обскове. Денис Николаевич Камалягин.
И Юрий Николаевич Стрекаловский.
Ага, здравствуйте, уважаемый коллега Камалягин.
Здравствуйте. Сегодня у нас, я думаю, будет весьма плотный разговор. У нас телефон студии 56-73-72.
Телефон студии. Вы спасибо. Звоните и вклиниваетесь в этот плотоядный разговор.
Да, сегодня мы будем много говорить о политике. У нас неделя была достаточно активной. И визит, и открытие штаба Навального в Пскове, и визит посла США в России господина Тефта, и много-много чего другого. И споры между политиками.
И чуть Турчака не уволили, как тут некоторые считали.
И уволили, и чуть ли не назначили куда-то выше. Очень много таких полярных вещей. Вот. Но, пожалуй, я хотел бы начать немножко с другой темы, интересной.
Которая... Да, внезапно ворвалась в нашу повестку.
Да, вчера вечером стало известно, официальный сайт МИДа России сообщил о том, что две фигуры, представители консульств Эстонии в России, признаны персонами нон грата, и в том числе руководитель Псковской канцелярии генконсульства Эстонии тоже признана персоной нон грата, и теперь Катрин Канарик должна в течение 5 дней покинуть Россию, соответственно, поскольку, так скажем, ей было выражено персональное недоверие. Вот очень странно вся ситуация.
А как-то
выглядит.
Комментируют это, скажите, пожалуйста?
Да, они комментируют достаточно
что
интересно.
Натворила?
Причем достаточно резко. Во-первых, это было сделано в качестве ответа на действия Таллина. Напомню, несколько дней назад два тоже дипработника из Эстонии были высланы в Россию. Ну, эстонцы так прозрачно...
Наших?
Да, наших. Эстонцы так прозрачно намекают, чтобы не устраивать дипломатический скандал, что, ну, якобы они могли быть шпионами.
Разведчиками.
Да, да. Ну, хорошо, по-нашему разведчиками, да, по их версии шпионами. Вот, ну и российские дипломаты подчеркнули, что виноваты во всем эстонцы, естественно, они сказали.
Первые начали.
Да, что вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне, и что, дескать, продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей, цитирую, да, неизбежно самым негативным образом скажется на двухсторонних отношениях.
Ну, то есть переводя на этот язык, они конкретно вот к этой Катрин никаких ничего не предъявили, а просто...
Ответочка
она,
это называется.
Да, она стала заложницей этих всех. Мы посмотрели, кого бы...
Кто поближе, да?
Кто поближе, да, границы и какая там канцелярия поменьше, да, наверное.
Ну да, но второй представитель, это генконсул Эстонии в Санкт-Петербурге, это весьма заметная фигура.
Ну а еще есть у нас где консулы? Так-то, если вдуматься.
Ну, с Эстонией больше никто не граничит. Да, да, я понимаю.
К сожалению, Эстония маленькая страна, и небольшой выбор у российского МИДа, чтобы ее наказывать, потому что вообще, видимо, штат дипломатических сотрудников невелик, и приходится, не высылать же там водители. Кто его заметит?
Ну, где там есть у нас? Ну, Псков, да, давайте.
Да.
Вот, ну, я считаю, конечно, что это большая нелепость. Это пощечина вообще всей Псковской области, у которой с Эстонией отдельные отношения. Мало того, что у нас 12 тысяч человек имеет второе эстонское гражданство, у нас...
И число их сокращается.
Очень, я не знаю, очень медленно, боюсь.
Но я так понимаю, что российское государство создает сейчас условия для того, чтобы это число сокращалось.
Чтобы они переезжали в Эстонию и отказывались от российского гражданства, если только так.
Нет, я работал в одном учреждении государственном, где не возбранялось иметь заграничное гражданство. Это, то есть нельзя, когда ты на госслужбе в определенных позициях, или когда ты воспользовался пассивным избирательным правом, если ты стал депутатом, тогда извини. Вот, нельзя даже баллотироваться, я так понимаю, с двойным гражданством, с двумя гражданствами.
Как известно, да.
Вот, а там просто, девушку взяли на работу секретарем, и когда выяснилось, что у нее есть латвийский, по-моему, паспорт, то с самого верха прозвучал звонок и сказали, что пусть она выбирает, либо она будет секретарем в государственном учреждении, зарплатой там 16 тысяч. Вот. Либо уж... Ну и это, в общем, разумная деваха сказала, да пошли вы. И, в общем, у нас не стало секретаря. Но позиция государства такая. Вот. И позиция, ну вот она есть. Надо к ней иметь... Ну, надо понимать, что она есть.
Ну да, эта позиция уже несколько лет, да, обозначается.
Да. Ну у нас 12 тысяч, да, значит, таких?
Да, 12 с половиной тысяч с эстонским гражданством. Еще порядка 2-2,5 тысяч это люди, имеющие второе гражданство других государств, ну, в основном это Латвия.
Понятно.
Во многом,
да. Так и что, это делает наши отношения какие-то особенные?
Ну, это, во-первых, резко ухудшило отношения, во-вторых, очень смешно, очень нелепо это все выглядит на фоне мероприятия, которое проходило в Пскове буквально 10 дней назад.
А, приграничный форум?
Да, форум приграничных государств, приграничных регионов, точнее, куда приезжали достаточно высокопоставленные лица, приезжало много федеральных СМИ, в том числе эстонских СМИ, я помню, как...
Эстонских федеральных СМИ.
Да, ну, Postimees, одной из крупнейших эстонских СМИ, задавала вопрос спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко по поводу ратификации договора о границе, который до сих пор тормозится уже много лет, после чего Матвиенко сказала, да, это очень важный вопрос, его надо решать, сотрудничество, бла-бла-бла и так далее. Вот, ну, мол, Россия все, что могла со своей стороны, она все сделала, теперь ждем действия
так,
от Эстонии.
Так и есть.
Но откуда мы знаем? Ну, если это Валентина Ивановна так сказала, то, ну, наверное, да, для кого-то так и есть. Но все дело в том, что буквально через несколько дней последовал ответ от Эстонии, это высылка наших дипломатов, и еще через несколько дней ответ с нашей стороны, высылка дипломатов эстонских.
Ага, псковских эстонских.
Да, и, конечно, ну, это резко ухудшает взаимодействие, безусловно, ну, сейчас вот все то, для чего проводился этот форум, якобы для организации доверия друг к другу, ну какое тут доверие? Вот мы на практике показали. Поэтому все эти форумы проведения, ну, грубо говоря, там, я не знаю, встретиться, покушать вместе, галстуками там посоревноваться. А практика показывает, вот они отношения внешнеполитические.
Но я не согласен с вами. Кстати, уважаемые радиослушатели, если вы мое несогласие и возмущение готовы разделить, то позвоните 567372.
Просьба о поддержке.
Просьба о поддержке. Мы, конечно же, не должны тут, понимаете, прогибаться. И не должны тут прям вот... Они первые выслали наших дипломатов. И это шаги, которые, ну, просто насколько я себе представляю, дипломатические действия. Я, конечно, не Валентина Ивановна, которая много лет провела на дипломатической службе и в высоких рангах. Так вот, все-таки, если высылают сотрудников посольства, то следует, так сказать, мера... Но симметричные, высылают с той стороны. Поэтому те, кто высылает, начинает высылать, то понимают, что, ну, в общем, вот это произойдет. И высылать дипломатов через неделю после приграничного форума начала не российская сторона, а эстонская. При всей моей горячей любви, правда, и симпатии к этой славной, маленькой, беззащитной стране, которая вот здесь у нас рядом находится. Вот. То, что касается, что здесь у нас какие-то особые отношения с Эстонией, боюсь, что да. И меня, честно говоря, сильно злит, когда, ну, люди там федерального посола масштаба, ну, не масштаба, то есть люди федерального масштаба, типа Валентина Ивановна, они, как правило, умные, вот, и они вот, да-да-да-да, вот, Валентина Ивановна очень умный человек, Матвиенко, мне кажется, вот, а вот
имхо.
Всякие, вся имхо, да, а вот всякие там, как это сказать, московские приближенные к власти, как говорят, блогеры, которые прям разжигают, глядя из Москвы, и тут, в общем, готовы нас защищать тут, да, от эстонской инвазии, то это, конечно, глупо, и здесь надо тоньше действовать. И, конечно, то, что Псков попал, что называется, под раздачу, псковский консул, попал под раздачу. Но я думаю, это потому, что действительно консулов-то мало в Эстонии, и надо было кого-то уж... Вот это и бедная попалась. Хотя я здесь давно живу, и с эстонским консульством мне приходилось общаться, и там, мне кажется, были чрезвычайно эффективные и, как бы вам сказать, симпатичные и эффективные консулы, в число которых, к сожалению, не могу включить вот эту высланную или высылаемую, как?
Катрин Канарик.
Она не так давно, конечно, насколько я понимаю.
Да, совсем.
Вот.
Да.
Но, в общем, как бы не...
Только потому, что дала визу не настолько, насколько хотелось.
Ну, да, действительно, ну, у меня, что называется, по культурной линии обычно всегда на 5 лет это дается, а тут почему-то без объяснений на год, ну, бог бы с ними, я ничего не обидчивый, еще раз принесу документы. Но я вспоминаю те блестящие, например, культурные программы, которые там были при, ну, вот, там, десятилетия назад, да, при Марине Калюрант или там, скажем, при ее... Слушайте, я плохо помню. Ну вот при ее коллегах, да, угу. Вот, это, конечно, ну, здорово было. А тут сейчас... Вот чем может Эстония привлечь сердца псковичей? Чем может Эстония вот эти, так сказать, буфер доброжелательности создать с Россией? Только добром? Только двусторонним сотрудничеством, а чем еще? Вот. И это получалось, потому что, мне кажется, у многих псковичей, которые сейчас здесь живут или жили относительно недавно, все-таки представление об Эстонии как о гостеприимной, симпатичной стране, где рады туристам из России, где цветет культура, оно вот такое сложилось. И это сложилось в результате, ну, например, такой визовой политики, развития туризма. Вот это вот, в общем, надо было бы делать. И где? А вместо этого сейчас у нас тут какие-то танки немецкие. Вот. Но это этим не вызовут, этим не добавить безопасности и этим не вызвать симпатий.
Ну,
у
да,
россиян.
Да, да, Юрий Николаевич, разошелся. Да. Да. Во-первых, поправлю, что никогда Валентина Ивановна Матвиенко дипломатом в прямом смысле не была. То есть дипломатической службой она не занималась. Она была политиком крупного уровня, там, губернатором Санкт-Петербурга. Понятно, безусловно, что дипломатией в обывательском смысле приходилось заниматься, как человеку, который должен следить там за своим языком и за своими действиями. Но дипработа, естественно, не занималась, и здесь она была вот скорее как представитель Совета Федерации, и, в общем-то, толкала весьма общие, понятные речи.
Прошу прощения, я просто сейчас открываю Википедию. Да, вот с 91 года чрезвычайный полномочный посол СССР Республики Мальта, 92-94 чрезвычайный, ну, типа, сначала СССР, потом Мальта, вот, потом посол по особым поручениям МИД России до 95 года, до 97 года директор департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими организациями при МИД. И вот, в общем, как бы только в 98 году, а после этого еще была она довольно долго, ну, почти год, чрезвычайным полномочным послом России в Греческой Республике.
Да,
так
в Греции,
что,
точно.
Что называется, учить им отчасть. Она как раз серьезный дипломат.
Как говорим у себя в редакции, я еще не родился к тому времени. Ну да, допустим, хорошо, но я бы сейчас хотел немножко понизить градус вот обсуждения этой темы на местный уровень. Вот танки, обострение, вот вызвал к этих послов.
Да.
Это все действия федеральных властей, которые показывают друг другу вот, и своему населению, вот какие мы сильные, мы все спорим, ругаемся между собой. Внутри, вот именно на границе, у нас никогда не было таких проблем. Нету...
Но там какого-то разведчика ловили на границе.
Опять же, это
и
были
ворона
федералы.
Украла паспорт.
Ну, Эстон Кохвер, да, был задержан, но, как мы прекрасно знаем, что он был задержан для чего? Для обмена другого на другого шпиона, который
это
в этот момент
интерпретация
был,
уже,
был осужден.
Официальная версия не такая.
Ну, хорошо, да. Но, тем не менее, после вынесения приговора Кохверу, он был... Ну, произошел обмен заключенными буквально, ну, там, через несколько месяцев. Оба они получили приблизительно сопоставимые сроки, это в районе 13
ну,
лет.
Ну да, но на границе, в общем, у нас тут не было каких-то, что называется,
не было
пока
проблем,
еще...
всегда были дружеские отношения, и вот я не знаю, например, как сейчас отреагирует эстонская сторона, которая именно вот сотрудничает с Псковской областью, на эти действия. Это не очень приятно. Но нас внутри это никогда не касалось, это всегда было на уровне федерации.
Да, к сожалению, это федеральная повестка, она порой на региональную повестку. Кстати, между прочим, при всей моей симпатии к нынешнему нашему губернатору, я припоминаю случай, когда эстонское консульство, например, было лишено возможности провести какой-то там прием, который традиционно там уже более 10 лет проводился в приказной палате. Но это было, что называется, на раннем этапе губернаторства Андрея Анатольевича, когда он еще, кажется, не отошел от молодой гвардии, и как-то вот эти, как сказать, сюжеты его занимали больше, чем, и, может быть, не так.
Ну, как... возможно.
Вот, а потом, и тогда мне, кстати, вот председатель торгово-промышленной палаты Владимир Анатольевич Зубов очень отважно и решительно выступил и не согласился с действиями региональной власти и говорил о том, что здесь особые отношения, приграничные и так далее. Но еще раз повторяю, дипломатов первыми выслали эстонцы. И вот это обострение, так сказать, и мне не очень понятно, честно говоря, потому что при всей любви, при всем уважении к эстонской самобытной государственности, но масштабы этих двух бодающихся государств несопоставимы. Вот, поэтому, и не то, что там вы маленькие, видите себя прилично, но все-таки это вот, ну, я бы не стал повышать ставки в этой, я бы, ну, то есть, если ты намного, ну, чего ж тут так сложилось, да, если ты намного меньше, то ты должен быть... Нет, ты тогда компенсируй это разумом. Разумным и дипломатичным поведением. Вот. Поэтому история учит нас, например, на примере Украины, что когда государство начинает играть в независимость, прям в такую независимость, и устраивать, как сказать, конфронтацию, то оно еще мало получило сейчас. Мне так кажется. То есть, если вот с этим медведем России начинают прямо его дразнить, то ответ не задерживается. Но... И мне это не нравится. Я совсем... Мне не нравится, что это... Но это так. Это просто к этому надо... надо понимать, что так бывает.
Пожалуй, да. В чем-то можно согласиться. Но, тем не менее, все равно именно для нашего региона это не очень... полезно, скажем так. Но мы, наверное, узнаем в ближайшее время, какие были причины у Эстонии действительно обострять отношения. Я думаю, что они наверняка были вескими и объективными, потому что ситуация действительно после форума, это все достаточно странно. И при этом, еще же вот заканчивая эту историю, скажу, что министр госуправления Корп, который выразил там про российскую позицию случайно.
Наш министр?
Нет, госуправление Эстонии.
Эстония.
Господин Корп был вынужден уйти со своего поста, да, поскольку он то ли по санкциям сказал, да, по-моему, что вот санкции давно пора снять, ай-яй-яй, как плохо. Вот. И буквально через несколько дней после форума был отправлен в отставку.
Ну, это безобразие.
Такие,
потому что действительно, конечно же, будут. Санкции наносят вред эстонской экономике. И и потом у человека, может быть такое мнение. И когда его выдавливают в отставку, что это как не...
Ну, в общем, давайте, Юрий Николаевич, посмотрим, как это скажется на наших отношениях. Я думаю, что это будет в ближайшее время понятно, как отреагирует Эстония и как будет функционировать Псковская канцелярия эстонского генконсульства в Пскове. Хотелось бы, напомнить сначала наш телефон в студии 567-372. Мы переходим к следующей теме, наверное, более полемичной, более живой. Это, конечно же, визит Алексея Навального в Псков и открытие одноименного штаба в Пскове, так скажем, подготовка к президентской кампании 2018 года. Она вызвала достаточно большие эмоции, много обсуждения, и пресса, даже как ни странно, псковская освещала достаточно подробно.
Даже псковская провластная пресса.
Да, она даже... Провластная пресса больше не активно освещала, а активно пришла.
Да, я даже видел шеф-редактора Псковского.
Ну, он уже не шеф-редактор, он уже...
Давай скажем, кто?
Главный редактор.
Максим Андреев.
Да, как-то так.
Да, некогда оппозиционный журналист, много лет работавший в той самой газете, редактором которой вы являетесь.
Повторю опять, так давно, что я еще не родился.
Да-да-да, в Псковской губернии. И, несомненно, талантливый человек, который порой писал эту газету от первой до последней. последней строчке в одиночку. И после этого говорил, что ну, номер, конечно, дрянь, но мой материал лучше всех. Вот. А вот он потом был каким-то образом переманен на службу государственную, чуть не сказал службу дьяволу, вот, и его ругают за это. И много лет Максим Андреев все это там возглавлял, то какую-то городскую газету, которую никто не знал, но зато там платили хорошую зарплату, а потом сделался шеф-редактором этого медиахолдинга государственного, куда входит ПАИ, там что-то, «Псковская правда», вот. И поскольку он человек талантливый, то он, в общем, там как-то, ну, лил воду на мельницу, и даже в каких-то дискуссиях в социальных сетях начал занимать позицию эдакого охранителя, сродни мне, и такого резонера. И тут вдруг мы увидели его на встрече с Навальным, жмущим руку, едва ли не записывающимся в волонтеры. Я подумал, может быть, действительно пора перебегать, и что, или, может быть, ему понизили зарплату, или, может быть, его... Что случилось? Может, выгнали? В общем, это удивительно было. Да. Простите эту ремарку.
Ну да, весьма забавно. Я-то комментировать ее, конечно, никак не буду, потому что это такой весьма субъективный, щепетильный вопрос.
Об этом не говорят.
Да, да.
Не бебены.
Во всяком случае, не в прямом эфире. Я думаю, что это такая вот, ну, весьма странная позиция такая. Это было желание прикоснуться к чему-то великому. Вот. И некоторые люди весьма это любят, даже несмотря на какие-то свои принципы или их отсутствие. Вот. Ну, вопрос не в этом. Вопрос в том, что штаб открылся. Он вызвал, его открытие вызвало большой резонанс. Пришло очень много людей. Очень много для Пскова, и гораздо больше, чем в ряде там, регионов сопоставимых или даже более крупных. Вот, и видно, что потенциал есть, и мы с коллегами опять же обсуждали в этом свете потенциал другой организации, якобы такого же толка «Открытой России», который сейчас не видно и не слышно. То есть штаб Навального затоптал их еще до своего открытия, а уж сейчас тем более, и, видимо, они будут активно работать. У многих, конечно, вызвал вопрос назначения именно фигуры координатора штаба Навального в Пскове. Но, тем не менее, я думаю, что у них сейчас стоит перед ними такая задача, которая больше похожа на рекрутчину. То есть они, в отличие от «Открытой России», не будут заниматься акционизмом, акционерством, не знаю, как это обозвать, но, в общем, устраиванием каких-то ярких публичных акций. Их интересуют волонтеры. Их интересуют волонтеры и в будущем гарантированное количество подписей в регионе за выдвижение кандидата. Вот, поэтому я считаю, что у них открытие прошло успешно, и я им желаю всяческих успехов и в дальнейшем по развитию этой сети.
Но я тут со словом «рекручено» не согласен. Может, просто мы по-разному его понимаем. Вообще «рекручено» — это такое слово плохое. Это когда...
Ну, не на 25 лет.
Когда рекрутов, да, набирают, и они туда идти не хотят. Вот это вот, в общем, такая. А они будут заниматься сейчас мобилизацией. Вот. Причем мобилизацией такой добровольной все-таки. Пока еще не будут хватать на улицах и записывать в этих... Ставить клеймо на чело и на руку.
Буковку «Н».
Вот. Да, буковку «Н», да. Вот, так-то, конечно, и мне-то вот это не нравится, потому что мне кажется, что Навальный... то есть, с одной стороны, конечно, ну вот пусть цветут все цветы, и, значит, у нас теперь не одна демократическая сила, а аж целых три, и они еще и две из них сконцентрированы на... ну, даже три, потому что если считать, что Псковская губерния — это не яблоко, ну, вот как вы утверждаете. Ну,
разумеется, но это не оппозиционная сила. Да. Это не оппозиционная сила, Псковская губерния. Нет,
Псковская губерния — СМИ. Оппозиционная газета, оппозиционная СМИ. В общем, я
независимая
так вот,
СМИ. Давайте лучше включим в эту тройку «Открытую Россию», которая бегает на той же улице из одной двери в другую.
Да, вот так «Открытая Россия», к сожалению, спрашивал сегодня, не собираетесь ли вы офис открыть, и не откроете ли вы его на улице Некрасова, чтобы в случае чего экономить колючую проволоку. Вот. Но они сказали, что нет. Вот. то ли денег нет, то ли они не вполне с вами, с остальными согласны, то ли предчувствуют, что действительно как-то всех когда-нибудь одним чохом и накроют. Вот, не знаю, в общем. Но так или иначе, вот вроде как эти ребята демократические силы, теперь они вот разнообразные, у нас такое вот это внутривидовое разнообразие, значит, есть какие-то, так сказать, мутанты, эндемики, в общем, разные либералы, разные демократы, и можно их между ними даже выбирать, если кто-то кому-то хочет выбирать, или, по крайней мере, как-то их различать, пытаться. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, в отличие от там открытки или яблока, Навальный опасен, мне кажется. То есть, конечно, немножко утешает, что ему разрешают еще пока шалить. Вот, это все собирают, и наше государство, за которым я наблюдаю уже давно, мне кажется, оно очень...
С придыханием.
С придыханием, да, и с священным ужасом. Я вижу, как оно эффективно уничтожает врагов. Уничтожает физически врагов. Наше государство. Вот. И это, конечно, не может не вселять, так сказать, оптимизм. Вот. И пока это все происходит...
Что оно физически уничтожает своих врагов, это...
Конечно.
Это сейчас немножечко... Как бы под статью, Юрий Николаевич, не залетели.
Да ладно. Почему?
Ну...
Призыв там чему-то...
Оправдание уничтожения врагов внутри государства, ну, это... Как-то попахивает уже годом 37-м.
Я не говорю, что внутри государства. Вот. И потом, ну а что 37-м? Ну что 37-м?
Ну а что?
Вот. У нас сейчас в тюрьмах сидит народу больше, чем в 37-м году.
Ну потому что их закапывали в
основном. И при Ельцине их сидело больше, чем в 37-м году. Так что, в общем-то, что там. Вот. А я про то, что... Ну, он опасен. То есть я вот вижу этого Навального вашего. И я понимаю, что он, конечно, политик.
Безусловно,
вот,
и да, это хорошо.
Он никакой не, так сказать, деятель по борьбе с коррупцией. Вот. Он использует эту тему коррупционную как рычаг.
Для того, точно чтобы перевернуть. Так же, как Путин использует бюджет как рычаг. Это нормально.
Абсолютно. Нет, это не нормально.
Да почему же?
Потому что то, что написано на знаменах Навального, так сказать, с другой стороны, с той стороны, где не про коррупцию, а с той стороны, что мы хотим на самом деле. А мы хотим свалить эту власть. Да? А что значит свалить эту власть? А дальше что? Что? А у нас есть выбор-то невелик, потому что я вот могу только сравнить с тем, что я видел своими глазами, и тем, что я читал в книгах по истории России. Вот. И сейчас при всей, ну, так сказать, при всех недостатках нынешнего управления, сейчас, несомненно, лучше, чем, скажем, в 90-е годы. Несомненно, лучше. Потому что 90-е годы — это такой погром, который не сравним ни с Гитлером, ни с ханом Батыем. Потому что это такое запустение русской земли.
Ну, давайте еще НЭП да. сравнивать с 17-м годом. Конечно, НЭП тоже был там условный 28-30-е годы. Но 20-го века лучше, но это
лучше,
все равно было
год.
Паршиво.
Нет, он, несомненно, был хуже, чем 17-й год, потому что то, что вы называете НЭПом, вероятно, это начало 20-х годов, когда в стране красный террор продолжается, несмотря на то, что немножко отпустили экономическую политику, и ну, немножко стало побольше продуктов и хлеба. А в 17-м году у нас победоносно мы завершали мировую войну. Без недостатков в патронах и в хлебе.
Да,
вот. И кучка предателей просто оттянула неизбежный конец нашего великого противника Германии и торжество русского оружия и дальнейшее величие России. Так что вот, так сказать, экскурс в русскую историю. Так что НЭП, конечно, хуже, чем 17-й год. Я возвращаюсь к этому Навальному. Вот. Так вот, на знаменах там с той стороны написано «свалим эту власть». Вот. А я спасаю, что когда эту власть свалят они, то такие демоны вырвутся из подземелья, такие адские силы взовьются над русской землей, что все эти славные Алишеры Усмановы и Дмитрии, как его пример это нашего зовут, Медведевы,
да,
они, в общем, покажутся милейшими. И ну, мы еще Путина будем вспоминать как прекрасное время.
Это какое-то банальное упрощение системы. Но почему мы сравниваем? Давайте еще сравнивать, там, не знаю, с эпохой крещения Руси. Давайте сравнивать сопоставимые вещи и нынешнюю, так скажем, эпоху. Вот, пожалуйста, смена власти в США. Что? США рухнуло? Демоны там вырвались. Что... Франция, хорошо. Нет. Франция. Опять что там? Демоны, разваливается страна. Да, во всех нормальных цивилизованных странах меняются власть. Причем это не преемники как таковые. Да? То есть во Франции еще в какой-то степени можно назвать преемником Макрона, потому что он работал в администрации Оланда, был министром у него. Вот. В США совсем другая система, и ничего, не умирают, работают и развиваются.
Мне кажется, мы должны мыслить другими историческими, так сказать, периодами.
Почему?
Потому что смена власти во Франции, она далеко не всегда так проходит пушисто и проходила, как это произошло вот несколько недель назад.
Ну,
потому
да.
что смена власти во Франции, это, например, 1789 год.
Отлично, опять
или 1830, или 1870.
И что?
Франция прошла много страшных...
Так получается, что тогда французы сейчас должны были говорить, не меняем Оланда ни за что, а помните 1789 год? А
нет.
Вдруг как демоны вырвутся?
Нет,
этот Макрон?
Нет, потому что во Франции вот эта система смены власти, так как она сложилась легитимной, она теперь происходит более-менее бескровно. Не знаю, как долго это продлится, между прочим. Последний раз там кровь проливалась во время установления нынешней республики в 68 году. Там, в общем, тоже было... Серьезно.
Ну, вот. Погромов там тоже было политических достаточно много. Вот. Можно вспомнить, так, как в пригородах Парижа жгли покрышки.
Сейчас
тоже бывает ситуация. Ну, это было несколько лет назад.
Ну, это бандиты, это не политика. Это просто криминальные мигранты, жгут там, которым они, к сожалению, пока еще стесняются применить настоящие средства воздействия.
Окей.
Вот.
Когда
так
у
я
нас
возвращаюсь,
кровь
да, к тому, что у нас кровь проливалась.
В 91-м году.
В 91-м, 93-м году она проливалась у нас в 17-м году. Так вот, дело в том, что та система, которая установилась в 93-м году, Денис, она не предполагает, что власть сменяется таким образом, как ее хочет сменить Навальный. Она сменяется иначе.
Как?
При помощи, например, института преемничества.
Угу.
Да. И это такая вещь, которую, если собираются ломать, то тогда и выскакивают эти, тогда это и называется революцией. Да?
Ну,
потому что, да.
Я не согласен. Я однозначно вижу те сигналы, те посылы, которые дает системе Навальный, и даже делал это, например, на открытии штаба в Пскове, когда ему задают вопрос, будете ли вы судить Путина в Гаагском трибунале? И что он говорит на это? Что он отвечает?
Что же он говорил, что не будет,
он
да?
Он старается, во-первых, соскочить с этого вопроса и говорит, ну вот сейчас вы начнете говорить, что я там... Ну. И говорит такую важную вещь. Если Путин готов передать власть мирным путем, то ему и его приближенным нужно обеспечить иммунитет. Можно обеспечить иммунитет.
Да, но с какой позиции он это говорит? Путин, несомненно, понимает, что он смертен. И Путин вообще, мне кажется, устал немного. Конечно же, Путин обеспечит передачу власти мирным путем представителям, ну, Путину номер два.
А кто Путин номер два?
А вот это давайте, точно не Навальный.
Точно ли не Навальный? Вот. А давайте обсуждать вопрос. А вот все те люди, которые много лет находились за спиной у нынешнего президента, все ли они любят Владимира Владимировича за то, что он... вынуждал их терпеть санкции, выглядеть дураками перед населением. Все ли они, вот сейчас кивая ему, говоря, да, Владимир Владимирович, мы так рады, что 18 лет правите и не пускаете нас к кормушке. Все ли они, когда придут к власти, вот так вот смогут декларировать ему безопасность? Я не уверен.
Разумеется, не все.
Конечно.
Но это на самом деле, вот один мудрый писатель земли русской, Валентин Яковлевич Курбатов его зовут, мой приятель хороший, он как-то блестяще совершенно высказался. Вот когда этот очередной властитель присягает на Конституцию, да, вот он держит ее, но вот это Конституция, которой месяцев-то несколько, там чернила еще не высохли, вот, скоро много и быстро метущиеся этот, а вот присягали бы они на томике Бориса Годунова, где как раз вот и описано, куда они лезут. Вот это вот, в общем, как бы было бы... Просто тогда бы мы гораздо более отчетливо, мы все понимали бы, с чем мы имеем дело, когда говорим о русской политике. Ну и им бы как бы тоже лишнее напоминание, что пост российского президента — это одно из самых страшных и опасных мест в мире.
Ну,
да,
возможно.
Знаете ли вы... Кто тут на посту главы русского государства дожил до счастливой старости?
Нет, конечно.
Так что тут, ну, чёт этот самый. Но это не значит, что нужно приветствовать революции. Потому что революция, в отличие от каких-то других способов передачи власти, преемничества, наследования, они в России всегда означают погром и разруху.
Ну, и это обозначает развал государства.
И да.
В том-то и дело. И я сейчас, когда мы вспомнили 91-й год, я и хотел сказать, что там была кровь, потому что был развал государства. Здесь можно передать власть без развала государства, я надеюсь. Поэтому нынешней власти вполне возможно, именно персонали в нынешней власти, верхушки, возможно, выгодно, чтобы те, кто представлял второй эшелон, не приходили к власти. Потому что у них может быть очень большой зуб на тех, кто действительно...
То есть вы считаете, правильно ли я сейчас вас, так сказать...
Интерпретирую,
да. Что Алексей Навальный — это такой кремлевский проект, который призван обеспечить переход власти не просто, как сказать, формально легитимный, но еще и поддержанный большинством, в том числе, как сказать, недовольное большинство. Но, вернее, ту часть, большинство пока вроде как не недовольно. Ну, так показывают социологические опросы. Но это быстро меняется, я в курсе.
Да, 50
вот.
На 50.
Я, это,
я могу, да, уже ответить на вопрос. Я считаю, что некоторые люди заинтересованы в том, чтобы будущий президент, можно его назвать преемником, может, это не преемник, а вот мы поиграем в демократию, это будет самостоятельный президент, не был из числа силовиков. И этот человек должен быть...
Ну, а может, у Алексея Анатольевича чин там не ниже полковника? Ну, чего ж тут тогда?
Об этом он нам не рассказывал.
Да.
Мы не знаем. Тем не менее, это в любом случае фигура, в которой мы не будем, ну, наверное, сложно называть это кремлевским проектом, но это в любом случае фигура, в которой заинтересованы некоторые представители Кремля, некоторые представители российской политики, как более безопасной схеме, чем, ну, мы не можем знать.
Может быть. Есть такая версия, что называется. Да, есть такая версия, читал, сталкивался. Но я к тому, что я вот, кажется, был задан вопрос, что я думаю по поводу того, что он здесь оказался.
Да, я понял, что он опасен, это страшно.
Вот, ну да, в общем, мне не нравится, что плетется эта сеть, что 220 городов куда-то там будут выходить 12 июня. Я считаю, что не нужно никуда выходить 12 июня. Не нужно, чтобы было этих 212 городов. Даже если Алексей Анатольевич верный, так сказать, принимал присягу, и у него действительно подполнящие погоны, и он, так сказать, руководит операцией преемник, так сказать, 3.12, вот. Но все равно могут как-то перехватить, в общем, это может пойти не так, лучше пусть как-то это будет более понятно, это раз. А во-вторых, он мне совершенно омерзителен, как сказать, эстетически, вот, со всеми его отвисшими сиськами, со всем его фиглярством, со всем его американским сейчас в кавычки, современным сейчас еще кавычки, и молодежным вот этим вот способом общения с аудиторией. Вот. Хотя когда-то, когда там, вот я листаю свой Facebook, я смотрю, его там активно постил, там, не знаю, в каком-нибудь 11-м году он появился, потому что, ну, мне казалось, что он такой свежий такой. Он действительно, ну, хорошо болтает. Вот. Но, в общем, сейчас уже надоел. Вот знаете, этот самый, как и «Открытая Россия», они пишут «надоел». Вот я бы на Навального повесил. Надоел. Ну и, наконец, последнее. Мне очень, как сказать, неприятно. Даже не знаю. Ну, неприятно, хорошо. Что славные люди, мои друзья, так ведутся на этого Навального. Хотя, конечно, он не так омерзителен, как вот эти предатели и, ну, прямые предатели и идиоты, которые собирались в Вильнюсе тут недавно на форум «Открытой России».
Там уж, в Таллине, да, по-моему?
В Вильнюсе.
Еще, вот. Еще и в Вильнюсе.
Там уж, конечно, там действительно вот эти все пикейные жилеты, Бажен Ирынский, эти все в желтых штанах. Ну, в общем, вот это
За этой встречей я даже не следил.
Это уж совсем было. Да, то есть, ну, если сравнивать с вот этим зооцирком, то тогда, конечно, Навальный еще. Ну, а так лучше не было вообще никакой.
Жестокая глупость, Юрий Николаевич, вот. Простаевич. Во-первых, есть возможность какой-то определенной группе людей, которая терпеть не может «Единую Россию», терпеть не может коммунистов, испытывает, ну, какие-то, я не знаю, странные там отношения и настроения там относительно «Яблока», «Открытой России». У них есть еще возможность найти какого-то единомышленника.
Простите, я только уточню. Группа людей, избирателей.
Избирателей, да, разумеется, да.
Вот. Электорат.
Люди в плане, да, электората. Это раз. Второе. Они увидели новую систему ведения политики. А вот то, что там, я не знаю, физиологические подробности, внешний вид Алексея Навального, за этим я не слежу, кроме там красного терминаторского глаза, как-то ничего у меня...
Который оказался не его. Тоже, понимаете? Знаешь, в курсе, да, что...
Что там еще, какие подробности?
Ну, глаз-то оказался не Лешин, а глаз оказался просто чужой, но зато страшный, чтобы было... Чтобы пожалели. Ну, это вот когда Алексея Навального облили зеленкой, ага. И, значит, там на странице он у себя вывесил фотографию с очень пострадавшего глаза, mm-hmm. то оказалось, что вот, ну, глаз действительно пострадал, но тот, который на фотографии, не его, а некий пострадавший очень сильно глаз чужого человека.
Я боюсь спросить про источник информации, впрочем, это, наверное...
Все говорят.
Хорошо. Впрочем, это не так важно. Вопрос в новой... системе ведения политики, которая раздражает многих наших махровых бюрократов и некоторых махровых электоратов. Вот. И это вот та подача европейского политика. Да, она несколько вычурная, она несколько принципиально вот такая вот, вот способ ведения риторики, подключение так скажем, аудитории к общению, поведение не как выступление, не как политика, а как ведущего. То есть, ну, человек, во-первых, действительно занимается отчасти журналистикой, ведет какие-то свои каналы в YouTube, программы, делает фильмы, и поэтому у него все равно манера поведения, как у ведущего отчасти. И эта манера импонирует молодежи, потому что видеть выступления, там, ну, глупые шуточки президента одно, или вот, непонятные выступления старых, да, министров, это другое. Третье. Ну, кстати, обратите внимание, Захарова, представитель МИД, да, какая бы она ни была странная, вот ее манера... сейчас получила определенную популярность, хоть там, кто-то над ней ржет, но такие промонархические товарищи, как вы, Юрий Николаевич, просто пищат от восторга.
Не, мне не нравится. Я вообще считаю плебейством заигрывать с молодежью. И вот эти... Мне нравится, например, министр Лавров. Вот политик, вот мужчина.
Вроде сказал, вроде ничего, да, и не прозвучало.
Вот молодец. А как он поет?
Ну, он еще и стихи пишет.
Да, и на гитаре играет. Да.
Но дело не в этом. Дело в современной подаче той мысли политической, которую несет там Навальный, и вот как антипод, почему-то я ее выбрал, да, Захарова. Они умеют давать экспрессию людям. И в этом смысле ругать его за какой-то американизм, это глупо. А люди, безусловно, берут... какие-то кальки с европейских компаний. И тот же Навальный говорил, что вот мы смотрим там из-за компаний в США и компаний во Франции.
Да, я себе представляю, и мне опять же делается противно. Я представляю, как он репетирует и кривляется перед зеркалом, а он это делает, несомненно.
Да, безусловно, потому что, да, потому что вот, политика — это публичное пространство.
Да, в некоторых политических традициях. А в некоторых политических традициях политика вот в Византии или в Москве...
Как Брежнева надо вводить за руки, подводить к трибуне и давать нужную бумажку. Я помню.
У Брежнева, да, у Брежнева, Брежнев был публичной фигурой, так называемой, и уже на, так сказать, позднем сроке, ну, действительно был больной человек. Но это не значит, что в Советском Союзе не было политики. Еще как была. Просто она была, во-первых, не публичной, а
под ковром, понятно,
а во-вторых, это... не в политбюро. Ну, в смысле, так сказать, не вот в этом политбюро, а вокруг. Так что, ну, окей. Я согласен с вами, неожиданно, что, к сожалению, мне не нравится, что... Мне вообще не нравится идея заигрывать там с молодежью и вот эти вот
коды. Ну, не заигрывать, коды, почему вот заигрывать? Вот найти общий язык. Вот что это называется. Вот.
Но я согласен с тем, что действительно нынешняя власть... при всей ее зловещей красоте, вот, она все-таки вот этим, с этой частью аудитории она не очень находит общий язык. Согласен. И следовало бы об этом задуматься. Но я уверен, что, понимаете, выстраивание политической системы – это длинный процесс. И мне кажется, что сейчас, когда вот-вот сменятся политические генерации, когда вот эти, так сказать, старые системная оппозиция, возглавляемая пожилым человеком Явлинским, пожилым человеком Жириновским, пожилым человеком Зюгановым, да, наконец, вот там появятся какие-то более интересные фигуры, несомненно. Несомненно. Не потому что просто более молодые, вот, а потому что вообще, вот мне кажется, вот в этих инкубаторах, в этом большом инкубаторе, который называется политическая система современной России, там вот какое-то новое вырастет плесень, вот, другого цвета. И вот вам будет разнообразие. И вот вам будет разнообразие, любуйтесь. А власть будет, конечно же, меняться не при помощи этих механизмов.
А при помощи каких? Внутри системы, да? Угу. То есть нам, по факту это монархия.
Тем самым обеспечивая стабильность. Тем самым обеспечивая стабильность, что является важнейшей задачей.
Ну, какая глупость. Стабильность нам нынешняя принесла стабильное падение вниз. Вот что сейчас дает стабильность?
Я могу сказать,
ухудшение,
что стабильность
всех
нам принесла все-таки стабильный рост.
Стабильное разрушение отношений со всеми государствами цивилизованными. Кто у нас там остался?
Вот Мозамбик? Цивилизованные. Вот
Зимбабве?
Здесь вот нет, у нас осталось, например, Филиппины, или Бразилия, или Индия.
Спасибо, которые, да. Страны, да, второго мира.
Но они их так вот кичливо называют европейцы в пробковых шлемах, и их, так сказать, макаки в нашей стране, которые тут вообразили себя какими-то этими ксенопатриотами, и, живя в России, считают себя европейцами такими. Вот, в общем, брезливо тут, значит, так разговаривают про страны третьего мира. Там, так. Сами-то вы в какой стране живете?
В европейской?
Вот, в европейской. Вот, так что, конечно, последнее, вот эти время стабильности, оно дало стабильный рост. К сожалению, медленный.
Чушь!
К сожалению, медленный.
Никакой. Достаточно никакого роста стабильность как раз-таки не дала. Это же видно. Это даже экономисты подтверждают.
Что каждый день практически я проезжаю по Палкинскому району, совершенно пустому, где на сотни километров сейчас пустоши, которые образовались в результате реформ 90-х годов. Я повторяю, что провал 90-х годов – это хуже, чем Гитлер и хуже, чем хан Батый. Вот, да? И рост начался какой-то только в последние годы.
Мы так каждый год слышим.
Нет, я вижу, я не слышу.
Вот в этом году-то начнется.
Я не слышу.
Это
я
как
вижу.
Обещание «Единой России» в 2002 году.
Денис Николаевич, я вижу засеянные поля.
Чем?
Пшеницей.
Ну хорошо, что не тем, против чего вы боретесь.
И в этом году, а вот как раз вот в 90-е годы, там действительно были плантации марихуаны, которые еще и крышевала милиция, районное отделение.
Я вам расскажу историю,
понимаете,
что
у нас сейчас я вижу поля пшеницы, на которых техника работает. А сейчас новое производство появилось, еще одно сельхозпроизводство в этом. И я понимаю, что это, конечно...
Кто производитель?
В смысле? Как называется? Да. Это же Тригорское какое-то там.
Кому такое принадлежит?
Не знаю. Слушайте,
лицам, приближенным губернатору?
Мне все равно, кому он принадлежит. Да. Я вижу, что поля засеяны, что кусты эти, наконец, сносят, и, наконец, людей
увидели. Я рад, что вы увидели одно засеянное поле. А по дорогам в городе ездите, а по региону? А по самому городу ходите?
Словом,
а как
я могу
вам
сказать...
наши ветхие пятиэтажки? Ну... Давайте одним засеянным полем перекроем все остальное состояние и объявим в стране
стабильность. Одно засеянное поле лучше, чем ни одного засеянного поля.
Ну, отлично.
И
да.
Я по-прежнему утверждаю, а много мне приходится по стране ездить, что, конечно, ну вот электорат, он всегда недоволен. А вообще, в принципе, конечно, у нас медленный, к сожалению, медленный рост. И вот эти все претензии, что с такими возможностями вы могли бы это делать быстрее, согласен, да. Но смерть революции и радикальная смена власти, и самое главное, те рожи, которые лезут следом, все вот эти вот безнравственные, антирусские, я сейчас еще слово там вспомню, там. Кстати, между прочим, антицерковные. Вот, потому что вот мне очень,
кстати,
для меня очень показательно было, что вот эту всю муть вокруг Исаакиевского собора в Петербурге начали раскачивать люди из штаба Навального. Просто вы не знаете, что это люди из штаба Навального, а я знаю, которые просто приехали по спецзаданию, создали этот сайт Safe Исааки, и вот стали там как люди, которым плевать совершенно.
Еще один повод уважать Навального и его штаб.
У вас-то да. Но в принципе, вот я вижу, что это, так сказать, сил, которые работают на увеличение нестабильности, на взращивание деструктивных тенденций, вот, и на уничтожение здоровых, позитивных сил нашего общества.
Медведев-то коррупционер или нет?
Нет, разумеется.
То есть,
я не знаю, что вы вкладываете под в слово коррупционер. Тот фильм, который теперь, между прочим, суд, насколько я понимаю, посчитал клеветой и велел его уничтожить. Вот. Суд посчитал клеветой.
В России вот. Это такой аргумент?
Да, это что ж такое? Мы же европейцы, мы же должны все-таки. Вот такой, какой есть. Вот. И там, между прочим, да. И там вот величайший Генрих Падва, который раскатал этот весь, все этого ельского юриста. Так вот, я когда смотрел этот фильм, я правда, мы уже разговаривали об этом, я недоумевал, что ж там такое вот это предъявили, потому что я видел славного парня, который только строит, только созидает, потому что вот дом, который был в руинах, и теперь здесь прекрасно этот памятник восстановлен. Вот что там этот агрохолдинг и храм, который вместе с этим агрохолдингом
колосится.
Вот там
да?
что-то там еще. И я думал, ну и прекрасно, что прицепились. Так что не знаю, коррупционер или нет, но делает все, несомненно, правильно.
А сами-то, Юрий Николаевич, не хотели бы иметь такие средства, чтобы тоже так строить?
Если Бог... так сказать...
На этом точка. Да,
Бог, вот. Но, несомненно, да. Да, вот этот самый бодливый корове Бог рогов не дает. Уж я бы развернулся. Но вот такими средствами, к сожалению, не располагаем.
Угу. Ну, завершая, наверное, у нас... Сколько у нас там времени-то осталось?
Ну,
не знаю.
У нас режиссер трансляции осталось, да.
Вот, тем не менее, нужно все-таки разделять, нужно привыкнуть к нормальной политике, к ее ведению.
Это вот слово нормальное, понимаете?
Да, нормальное, но потому что
есть та, которая есть, вот к ней привыкайте.
Монархия, должна быть конкуренция. Конкуренция — это нормально. Если власть боится конкуренции, значит, это паршивая власть.
Всегда в политике есть конкуренция, только
А почему же вы ее отрицаете?
Нет,
почему?
Хотите конкурировать?
Только из-за внешнего вида.
Хотите конкурировать? Идите на праймери с «Единой России».
Почему? А у нас что, однопартийная система? Да что за глупость?
Де-факто, да. Или хотите конкурировать? Идите в эту самую, идите в одну из так называемых, ну, собственно, вы в ней и есть, парламентских партий, ну, так сказать, системно-оппозиционных, вот, и там можно, там разрешено, а здесь нет.
Чтобы стать системной парламентской партией, каждой партии до этого нужно пришлось пройти борьбу за власть.
Да. И вот
поэтому,
ну
что за глупости мы говорим? Не системщики рано или поздно могут стать системщиками.
Может быть, вот родина растет. Вот там и прилагает свои усилия.
В родине?
Да.
Ну, там занято. Вот. Ну, во-первых, это, безусловно, проект Кремля или околокремлевский, поэтому родина — это другой вопрос. И если у человека есть потенциал, то, естественно, он развивает свое направление. Зачем ему идти, ну, как сам Навальный объясняет, зачем ему идти в «Яблоко», если, допустим, рейтинг «Яблоко», да, значительно ниже? Зачем ему идти даже не в само «Яблоко», а, допустим, какое-то сотрудничество, да? Как, в общем-то, и с любой другой демократической партией сейчас, демократическим движением. Это логично.
У нас, кажется, еще есть какое-то время, нас, по крайней мере, не гонит отсюда.
Ну и хорошо, да.
Ага, да, уже. Тогда нам остается попрощаться. Спасибо вам, уважаемый Денис Николаевич,
за непонимание.
За конструктивное, так сказать, выслушивание и попытки дискуссий.
Спасибо,
мы увидимся услышимся через неделю. У нас следующий эфир, следующий четверг.
Ну, в всяком случае, как обещаю.
Можем продлить нашу дискуссию. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Двойная трепанация на радио «Эхо Москвы» в Пскове.